Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сватовство невесты». Сегодня вторая часть. Прием вербовщика невесты. Стих 31. При встрече у источника Лаван приглашает раба Авраама, говоря: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Дорогие братья и сестры, это такие слова, которые человек никогда не может от себя сказать. То, что Святой Дух прообразно нам здесь рисует, является готовностью наших сердец впустить Господа славы в наши сердца. Поэтому рассмотрим слова Лавана по порядку. Прежде всего напоминаю, что в вербовщике невесты Элиезере мы с точки зрения Нового Завета прообразно видим Святого Духа. При этом необходимо понять, что каждый человек, который сегодня желает спастись для жизни вечной, должен в духе встретиться со Святым Духом. Как это происходит? Во-первых, вы должны знать, что привратником во время благодати является Небесный Отец. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Тех людей, которых Отец привлекает к Сыну, чтобы Сын их спас, Он привлекает через Святого Духа. Это значит, что для привлечения людей к Сыну Отец использует Святого Духа. Так что вербовку невесты в конечном счете ведет все же Отец через Святого Духа. Это я вам поясняю, чтобы вы знали тонкости отношений в Святом Триединстве. Теперь мы с вами знаем, что по заданию Небесного Отца вербовщиком невесты является Святой Дух. По заданию Отца Святой Дух во всем смирении ходит за каждым человеком, которого Бог предузнал до основания мира и незаметно для нас воздействует на наши сердца и наше сознание. В этом и заключается вербовка невесты. В определенное время жизни человек невидимо встречается со Святым Духом. Поэтому эту встречу мы символично видим в том, что Ревека и Лаван бежали к Элиезеру, что соответствует Ветхому Завету. Конечно, Элиезер пришел издалека. Для нас это соответствует откровению Божьего Сына в плоти, посланного от Отца, а затем и излиянию Святого Духа Отцом Небесным. Со стороны человека налицо должно быть твердое желание встретиться с Богом. Да, мы от всего сердца должны желать спастись для жизни вечной. Поэтому мы видим эту искренность в обращении Лавана. «Войди, благословенный Господом!» Это приглашение находится вне ожидания, что Элиезер может не прийти, потому что в стихе 23 воля Элиезера была оглашена. «Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Именно в этом заключается сегодня воля Небесного Отца, как об этом пишет Петр во втором послании, глава 3, стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». «Войди», — приглашает Лаван Элиезера. Так должен каждый разумный и уважающий себя человек приглашать сегодня Иисуса Христа в свое сердце, а через Него Святого Духа. Затем следует титул благословенный Господом. И действительно, вербовщики небесные являются по заданию Небесного Отца благословенными Иеговы. Точно так, как здесь был принят Элиезер, посланный отцом Авраамом, так был принят и сам отец веры Авраам. Кто сегодня принимает посланников Небесного Отца, тот принимает и самого Отца. В Матфея 25, стих 40 читаем. «И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Затем Элиезеру говорят, «Зачем ты стоишь вне? Богу положено место в сердце людей, где он только один желает господствовать или управлять». Об этом Иисус говорит в Иоанна 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Но как горек тот факт, когда Господь Иисус стоит вне, как у Лаодикии. Так как они обогатились из других источников, то они ни в чем больше не нуждались, даже в том, что Бог им предлагал. Откровение 3.17. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг». У таких людей Господь Иисус стоит вне, но стучит еще, чтобы его впустили, как читаем в Откровении 3, стих 20. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Как это ужасно для таких людей! А далее Лаван говорит, «Я приготовил дом, то есть все убрал, почистил и навел полный порядок». Как милы и полны готовности слова Лавана! Для пришествия вербовщика невесты его дом был убран. Для уборки дома требуется нашего собственного хотения и желания и личной готовности. Наш дом, то есть наше сердце, мы должны сами убирать, как это в духе и следует понимать. В стихе 31, как я выше отметил, Лаван говорит, «Я приготовил дом». Лаван еще не знал главную причину посещения Элиезера. К этой общей ситуации подходит и слово «гостеприимство». Возможность убрать дом и украсить его для нашего Господа Иисуса, а также для злого, лежит в наших руках. Об этом мы читаем в Матфея 12, стихи 44 и 45. Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. В заключение Лаван говорит, «И место для верблюдов». Хотя смысл, заключенный в верблюдах, я более подробно объясню в конце этой темы. Но для лучшего понимания предстоящих событий я коротко сейчас об этом скажу. Авраам, отец веры, является инициатором этой экскурсии с целью вербовки невесты. С этой целью следовало привести в действие и вербовщика невесты. С ним идут также еще сопровождающие мужчины. Стих 32. При достижении успеха необходимо было и невесту взять с собой в обратный путь. Кроме всего этого, верблюды должны были нести продовольствие и корм для верблюдов, а также подарки и другие ценные вещи. Все это должно было свершиться по Божьей воле. Чтобы все это организовать и осуществить, понадобились верблюды, которые в конечном результате должны были привести Ревекку в обетованную землю. Без верблюдов это мероприятие невозможно было осуществить. Но то, что с человеческой точки зрения приведет нас к цели, является наша вера. Поэтому верблюды символично указывают на нашу веру. И если Лаван говорит «и место для верблюдов», то это означает «у нас есть место для веры». В доме Лавана было столько веры, что в стихе 61 мы читаем о том, как Ревека со своей служанкой сели на верблюдов, чтобы следовать за Элиезером, вербовщиком невесты. Непосредственно после приглашения Элиезером «Войди», мы в стихе 32 видим, как Элиезер приходит в дом. Немедленно начинается общение, которое находит свое выражение в следующем. Верблюдов приводят на положенное место и обеспечивают кормом. Элиезеру и сопровождавшим его мужчинам моют ноги. Это значит, как только входит Святой Дух, так сразу приходит и Божий свет, и мы познаем, что следует привести в порядок. Это мы видим в мытье ног. Лишь после того, как это свершилось, может следовать стих 33 с образом глубокого общения, что мы видим в еде. Как мы знаем, во время закона евреи не имели права сидеть с язычниками за одним столом и кушать. Общение с нечистыми было для израильтян большим грехом перед Богом, ибо принадлежность Израиля Богу была бы при этом сильно повреждена. Даже апостол Петр ссылается на это в Деяниях апостолов 10:28 и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». А есть с иноплеменником являлось еще большим злом, чем иметь просто общение. И еще худшим злом является во время благодати такое явление, если погибшие грешники, ложно выдавая себя детьми Божьими, принимают участие в вечере воспоминания, чтобы иметь общение с кровью Христа и с телом Христа. Первое послание Коринфянам 10, стих 16. Но в нашем тексте вербовщик невесты не желает наслаждаться общением в этом доме до выяснения задания каждого из них и до того, пока он не расскажет цель своего посещения. Слова Элиезера являются словами отца веры Авраама. Точно так и Святой Дух не говорит от себя, как читаем в Евангелии от Иоанна 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То, что Святой Дух слышит, Он слышит у Небесного Отца и у Сына Его. Все прообразы очень точно нацелены в Святом Духе на конечное исполнение. Речь вербовщика невесты. Просто поразительно, как все сообщение Элиезера вращается вокруг отца веры Авраама и его сына Исаака. Его сообщение начинается со слова «я», что соответствует выражению «я есмь». При этом напоминаю вам о том, что в Евангелии от Иоанна Господь Иисус 7 раз говорит о себе «Я есмь». Для повторения напомню вам эти места. Иоанна 6, стихи 35-48. «Я есмь хлеб жизни». Иоанна 8, 12. «Я свет миру». Иоанна 10, 9. «Я есмь дверь». Иоанна 10, стих 14. «Я есмь пастырь добрый». Иоанна 11, 25. «Я есмь воскресение». Иоанна 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь». Иоанна 15, стих 1. «Я есмь истинная виноградная лоза». Хотя речь Элиезера начинается со слова «Я есмь», что является однозначным указанием на Святого Духа, третьей личности полноты Божества, то есть триединства, прообразом которого является Элиезер. Но о своем подчинении, субординации, Элиезер сообщает в продолжении своей речи «Я раб Авраамов». О себе ему ни о чем говорить, иначе задание не было бы выполнено в послушании. Но одновременно мы познаем кое-что о вере послушания Авраама, как его духовная сущность воздействовала на его ближних, как это было возможно, что свое хождение Элиезер совершал в духе, не имея в себе Святого Духа, как велик наш Бог на небесах. Элиезер говорит: «Иегова весьма благословил господина моего». Должно быть, что для Элиезера было великой радостью говорить о своем господине Аврааме как о весьма благословенном. Если мы присмотримся к сегодняшним верующим, то нам бросается в глаза, что в отношении других детей Божьих они часто говорят о негативном. При всем этом они видят себя в своем грехе перед другими еще очень важными. Такие симптомы являются признаками отпадения. Кто о спасенных говорит только негативное, тот и о Господе Иисусе не может ничего позитивного сказать. Стих 35. Далее Элиезер сообщает в доме Вафуила и Лавана о благословении своего господина Авраама, о количестве мелкого скота и крупного скота, о серебре и золоте, о рабах и рабынях, о верблюдах и ослах. Все это возвеличило Авраама в благословении Иеговы. Стих 36. Затем Элиезер сообщает, как Сара, когда она уже состарилась, родила сына. Он буквально говорит: «Сара родила господину моему сына». Исаак на основании своего сверхъестественного рождения в преклонной старости родителей является прообразом Сына Божьего, о котором в Псалме 2, стих 7 сказано: «Возвещу определение, Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя». Ибо и рождение Божьего Сына Иисуса Христа в плоти является сверхъестественным рождением. Затем Элиезер говорит, которому он дал все, что у него. И этим высказыванием Элиезера Святой Дух напоминает о сообщении Нового Завета, где читаем в Иоанна 3:35: «Отец любит Сына и все дал в руку его». Теперь Элиезер рассказывает все событие, как мы его рассмотрели в стихах 37 и 38. Он говорит: «И взял с меня клятву господин мой». При этом речь шла о происхождении жены Исаака, о чем сообщалось в стихе 3. Стихи с 39 по 41. Но что произойдет, если женщина не последует за мной? Тогда Авраам отвечает ему: Господь, перед лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего. Нам бросается в глаза, как Элиезер постоянно говорит о Аврааме, как о своем господине. Должно быть, отец веры Авраам был сильной личностью. Все люди, и их было немало, которые принадлежали к хозяйству Авраама, находились в вере и послушании. Не зря сообщает нам Святой Дух в Новом Завете через апостола в первом послании Петра 3:6. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Хотя сегодня мы живем уже не в Ветхом Завете, но и Новый Завет установил для верующих новый образ отношений между собой, которые в последнее время перед пришествием Господа Иисуса едва еще соблюдаются. Дух последнего времени, дух Антихриста, увлек с собой и спасенных. Но если Авраам сказал о том, что для этого путешествия Иегова пошлет с Элиезером ангела своего, то эти слова исходили из глубины его веры. Заметим себе на этом месте, если Писание говорит не просто об ангеле, а о его ангеле, то в ангеле Иеговы мы должны видеть Иисуса Христа. Вся история людей в Ветхом и Новом Завете находится в руках нашего Господа Иисуса. Подробно я об этом говорил в проповеди Иегова «Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Это высказывание соответствует стиху 7. А в конце стиха 41 читаем о словах Авраама. «И если они, то есть родственники Авраама, не дадут тебе невесту, то будешь свободен от клятвы моей». Об этом сообщается и в стихе 8. Задание Элиезера, вербовщика невесты, практически там кончается, где находятся родственники Авраама, которым Элиезер сообщил добрую весть отца веры. Вербовщик невесты у источника воды. Для большинства верующих история Ревекки доставляет большое наслаждение и сердечную радость. В этой истории мы можем очень многому научиться, так как наставление очень богато содержанием. Теперь Элиезер у цели, у источника перед городом и рассказывает все событие. Стих 42. Он говорит: «И пришел я ныне к источнику». Прежде чем идти дальше, мы обсудим сначала источник. Элиезер, вербовщик невесты, вместе со своими спутниками преодолел на верблюдах длинный и изнурительный путь. Наконец, изможденные, они пришли к цели. Прежде чем войти в город, чтобы осведомиться о доме Вафуила, они остановились у источника воды перед входом в город. Они хотели, как для собственного освежения, попить воды, а также напоить верблюдов. Но так как у них не было посуды для черпания воды, то они стали ждать вечера, так как по обычаю, как читаем в стихе 11, женщины выходят черпать воду. У источника они, то есть Элиезер со своими спутниками, ожидают воду, прохладную, прозрачную, чистую воду, о которой Слово Божие во многих местах говорит, как о живой воде или воде жизни. Об этом мы читаем, например, в Бытие 26:19. «И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой». Вопрос о живой воде я подробно осветил в проповеди «Колодцы». А теперь мы задаем себе вопрос: что такое живая вода? Живой водой можно назвать чистую ключевую воду, но не воду из высеченных водоемов, в которых нет проточной воды, а также вода не из таких источников, в которых собирается дождевая вода. Хорошим примером сравнения живой воды с застоявшейся водой в водоемах мы имеем в Иеремии 2:13. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Из этого стиха видно, что смысл живой воды находится в духовной области, поэтому, согласно посланию Ефесянам 5, стихи 25 и 26, вода является прообразом Слова Божьего. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Как живая вода, так и слово Божье живое, как читаем в первом послании Петра 1:23, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божье, живого и пребывающего вовек. Как Елиезер освежил и укрепил свою плоть у источника с живой водой, так и Давид, муж по сердцу Бога, говорит в Псалме 22 о тихой воде, к которой Господь его ведет. Псалм 22, стих 2. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». В этом мы видим материальные благословения Израиля в Ветхом Завете. А в следующем стихе Давид познает радость и наслаждение в освящении своей души посредством живого слова. Псалм 22, стих 3. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». В заключении Святой Дух говорит об уставшем паломнике, находящемуся в пути в небесную Родину, о чем читаем в Откровении 21, стих 6. «И сказал мне: совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Именно в этом месте мы видим Елиезера, который телесно освежается водой источника и в духовном смысле освежается этой живой водой в связи со словом жизни. Ибо согласно стиха 42 мы видим его в молитве перед Богом, где он говорит: «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты счастье дашь на моем пути, который я совершаю». Для вербовщика невесты самым важным являлась не охрана Бога на длинном и опасном пути. Счастье, о котором он упоминает в своей молитве, он связывает с тем, чтобы найти девицу. Это говорит о высокой ответственности Елиезера в отношении исполнения задания его господина Авраама. Стих 43. В своей молитве Елиезер дальше говорит Господу: «Вот я стою у источника воды». Этим местом у источника является не только местом для Елиезера, но и нашим местом, где находится источник жизни Иисус Христос. Но, к великому сожалению, многие дети Божьи с большими проблемами жизни не пребывают у источника живой воды. Тогда они кричат от жажды и страдают даже тогда, если Господь Иисус сказал в Иоанна 4, стих 14: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». С Господом Иисусом мы должны на том месте говорить и просить Его, где он сам находится. Если мы будем его просить вне общения с ним, не у источника живой воды, то не пребываем в его обетовании. Наш Небесный Отец будет бесконечно радоваться, если наше свидетельство будет истинным, и мы можем сказать: «Смотри, дорогой Господь Иисус, я стою у источника воды, благослови меня и дай успеха в служении во имя Твое». Елиезер молился не для собственного дела, так как твердо осознавал, что он стоит здесь по заданию своего господина. Поэтому и наши пути должны быть путями нашего Господа Иисуса, чтобы мы постоянно осознавали, что являемся Его посланниками, как читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 20. «Итак, мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Стих 44. Самым ответственным моментом в молитве Елиезера является часть из стиха 43 и весь стих 44, где он в вере просит Бога о девице, за которую он просит для сына господина его. Читаю эти стихи. «Девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего». Стих 45. «Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека». Так быстро и точно ответил Бог на молитву Елиезера. От 45 по 48 стих следует событие, как мы их выше обсудили в стихах 43 и 44. На этом сегодня заканчиваю, продолжим в следующий раз.